Темный проход вывел ее на уступ, поросший травой. Ночное небо, хоть и укрытое облаками, давало достаточно света, чтобы увидеть хижину на краю и деревья, склоненные над пропастью. Она наткнулась на что-то в траве. Это было человеческое тело. Оно было неподвижно. Элис нагнулась, уже понимая, что это Мартин, потому что именно этого боялась она в своих самых страшных мыслях. Лицо его было бледным и отсвечивало в ночи белесым пятном. Его тело остывало. Он был уже почти холодным, и она не чувствовала ударов его сердца. Элис вскочила и бросилась обратно на поляну. Она не помнила, как ворвалась в дом и растолкала барона, не помнила, что говорила ему, как тянула за собой. Он едва сообразил взять свой заплечный ящик и фонарь. «Это Торис!» — повторяла она. «Он настоятель! Он все знает! Мы должны! Мартин, спаси Мартина!» Эдвин склонился над телом, поднял его веки, посветил глаза фонарем, потом положил ему на лоб черную коробочку с цифрами. «Не волнуйся, он живой. Значит, мы успели. Все будет нормально. Помоги, сожми ему руку вот так. И здесь, в двух местах». Эля сцепилась в его руку и сжимала изо всех сил, пока барон втыкал прозрачные трубочки, по которым сразу же потекла черная кровь. «Сейчас я очищу ему кровь, и все будет в порядке. Отпускай. Теперь надо подождать. Так что там говоришь с Торисом?» Он говорил с ней спокойным, заботливым голосом, и только это удерживало ее от какого-нибудь безумного поступка. Ей то хотелось дико закричать, то прыгнуть в пропасть, но вслушиваясь в этот спокойный голос, она все больше понимала, что так ничего не исправишь. Будет только хуже. А если делать то, что нужно, так же спокойно и уверенно, как это делает Эдвин, то все будет хорошо. Она резко выдохнула и собрала мысли. «Торис — это настоятель. Никого важнее в монастыре нет и никогда не было. Он не ждет никого».
«Согласен, я тоже так думаю. Но мне кажется, что ждет. И хотел бы я знать, кого».
Мартин тихо застонал и попробовал приподнять голову. Элис поддержала его, и Мартин, почувствовав опору, собрал силы, повернулся на бок и, содрогаясь, стал мучительно выплевывать черную слизь. Потом, потеряв силы, рухнул обратно на спину. Его била крупная неравномерная дрожь.
«Принеси одеяло, я подежурю».
Эдвин поправил трубки, облетающие руки Мартина, и снова положил ему на лоб коробочку с цифрами. Элис бросилась в темноту по тропинке. Когда она вернулась, барон стоял посредине утеса, направив фонарь в небо, и водил им сначала вправо, потом налево, потом в другом направлении. Элис бросилась туда, где лежал Мартин. Теперь глаза его были открыты, и он узнал ее. Она укутала его одеялом. Мартин попытался что-то сказать, но губы не слушались его, он по-прежнему дрожал, хотя ночь была теплой. Элис тоже хотела ему что-то сказать, но не нашла слов, просто крепче сжала его руку. Сверху донеслось тихое гудение и свист рассекаемого воздуха. Большая тень накрыла утес, а потом вдруг стало светлее, блики заметались по поляне. Это фонарик осветил брюхо пузыря и заиграл на стеклах кабины. Жабль медленно развернулся и завис над пропастью, повернувшись к ним дверцей. До нее было всего 5 шагов. Подошел барон, и они бережно подняли Мартина и уложили в кабине.
«Тебе скоро будет легче, но лучше оставайся здесь, что бы ни случилось. Мы скоро вернемся и отправимся обратно в замок. Думаю, скоро наша миссия будет окончена».
Он достал из-под кресла веревку, один конец привязал к раме, на другом сделал петлю и сбросил ее в открытую дверь. Петля закачалась в темноте пропасти.
«Дэн, следи за храмом. Может быть, тебе придется ловить нас прямо оттуда. Если все пройдет нормально, и ты увидишь, что мы идем в долину, садись там».
«Окей»,
— сказал голос под стеклом кабины. И больше ничего. Но Элис показала, что он хотел сказать что-то еще, но не стал, словно было не время. Впрочем, вероятно, он был прав. Не время. Они спрыгнули обратно на траву и поспешили по тропинке к деревьям, где начинался темный проход. В руке у барона что-то металлически лязгнуло.